Александр Крестинский. Игры на городском дворе. Радиоспектакль. Часть четвертая.
Это было давно, в другом веке. Иначе не скажешь про детство.
Тетя Маша.
Полегчало. Тихо лежи.
Мама.
Здесь мама спит. Умаялась тебя согревамши.
Где спит?
Да вон она.
Матрос. Матрос где?
Ушел матрос.
Ушел?
Давно уж.
Куда?
Вон чего. А я откуда знаю? На войну ушел. Спи.
Он был. Он ушел. Он был. Ушел. Был. Тетя Маша, тетя Маша, а матрос был или нет?
Матросик сухарики тебе оставил, вон под подушкой.
А?
Я спрятала, покуда проснешься.
Где мама?
За хлебушком стоит. Матросик-то тебя бесчувствие принес. Всю ночь ты бредил, думали, кончишься.
Про Сережу он говорил?
Про какого Сережу?
А про пулю? Про пулю говорил?
Про какую такую пулю? Никак опять бредишь.
А про что он говорил? Про что?
Потерпи, говорит. Мама, скоро жахнем.
Жахнем?
Ты сухарик-то куси. А я сейчас кипяточку дам. Кажись, снова жар.
Ребята где?
Васька на посту стоит у ворот. Коля с Пашей до сладкой землицы ушли.
За какой?
За сладкой, неужто не знаешь?
Нет, я знал. Осенью под бомбами горели продуктовые склады на окраине города. Горел сахар, огромные запасы. Вся земля пропиталась сахаром и замерзла. Теперь люди ездили туда на саночках за сладкой землей.
Ешь, сухарик, ешь.
Я что-то хотел вас спросить. Что? Что?
Мама сейчас вернется.
Вернется. Верка! Где Верка? Эй, сухарь, он принес. Ей он принес.
Верке не надобно. Верке не надобно.
Всякий раз, когда я открываю глаза после короткого сна забытья, я делаю какое-нибудь открытие.
Мама сидит надо мной и плачет, а слез не видно. Но видно, что плачет и сильно. Она такая сухонькая, маленькая, прозрачная вся. Я хочу сказать ей: не плачь. Не плачь, не плачь.
Я не плачу, не плачу.
Васька Кумач сидит на моей койке и с любопытством глядит на меня. Ах, вот что. Он глядит на мой кулак, из которого выглядывает кончик черного сухаря. Прячу кулак под одеяло. Васька отводит глаза.
Внезапно могучий, будто подземный удар сотрясает дом. Подвал, где я лежу, сдвигается. Мгновение висит над бездной и вновь мягко становится на прежнее место. Васькин голос из-под серой ушанки.
Слыхал? Во, жахнули. Наши бьют с корабля.
Так вот, что меня толкало ночью.
Жахнули, значит.
Откуда сухарь-то?
Матрос дал.
Матрос?
Вась, а правда Верка?
Правда. Увезли уже.
Укрой меня. Холодно. еще чем-нибудь укрой.
Батина пальтушка теплая. Дай сухарика кусить.
Я молчу и крепко сжимаю под одеялом сухарь. Васька не отводит глаз и тоже молчит.
Свой сухарь я уже съел, а это Веркин.
Я говорю.
Это Веркин.
Ну?
На, куси. Только до ногтя.
Скоро Колька с Пашкой придут. Земли принесут, варить будем.
Еще просыпаюсь. Пахнет. Сильно пахнет. Чем? Жженым сахаром?
Неужели сахаром?
Мама держит над тазиком белую тряпку. Тетя Маша осторожно сливает из кастрюли на тряпку черное, густое, дымящееся. Сквозь тряпку цедится жидкость.
Липкая.
Да надо бы еще разок процедить.
Да чудная ты. Нечто мирное время. Земля есть земля. И бог, мужики, сытые будем. Пейте.
Сытная земля.
Топор затупили. Льду наросло, беда.
Добытчик.
Какого вкуса была та черная жидкость? Знаю одно, она была такой сладкой, что губы слипались. Она упруго вливалась в горло и заполняла все щелочки там, все уголки, проникая дальше, глубже. Она словно шептала: «Ты будешь жить. Жить. Жить». Утром постучали. Тетя Маша вышла в прихожую, заскрипела, запела схваченная морозом дверь. Я услышал голос белого полушубка.
А что, в 16-й живы? Почему не отворяют? Ладно тогда. Мальчишка болен, голодный психоз. Мерещится, черт-те что.
Выходи, мальца, а ты дверь-то прикрой, мороз напустишь. Эван, начальник.
Тетя Маш.
Ты чего, а? Никак опять озноб.
И посыпались одеяла, ватники, шубейки, долго еще колотило, наплывало и душило видение вечерней Веркиной лестницы и квартиры. Их было трое. Кавалер и два солдата, которым приказали проводить его в соседнюю часть, чтобы он не заблудился и не попал в лапы врага. Был поздний вечер. Они шли ходами сообщения, низинками, тихо откликались на пароль, прятались за сугробами, за кустами, на открытых местах ползли по снегу. Они шли, а справа от них в туманной мгле притаились вражеские траншеи. Слева же расстилалось голое, густо засеянное пулями холодное поле, что грозило обрасти по весне железной травой, если весна на этот раз вовсе не обойдет землю своим приходом. За полем в сиренево-сизом тумане лежал город. Он был так велик, тяжел и высок, что и невидимый, затемненный, притягивал к себе людей, как притягивает магнит, маленькие железные частицы. Люди не видели его, но спиной знали, он за ними. Внезапно посреди поля возник свет, он возник над самой землей.
Странно, очень странно. Неужели новая звезда? Так низко над горизонтом. Или это костерок тлеет на поле? Или хибару какую снарядом подожгло? А вы как думаете?
Я думаю, это пуля.
Пуля? Вы что? Нет, вы неисправимый фантазер.
Кавалер стоял и, не отрываясь, глядел в ту сторону, откуда шел беспокойный свет. Он напрягал зрение, словно хотел заставить этот свет исчезнуть. И тот, казалось, уже поддавался. Вот-вот, совсем пропадет. Но тут же оживал. Вновь вспыхивал сильно и жадно, лишая кавалера надежды. Тогда он встряхнулся и мысленно выругал себя за промедление и шагнул с узкой тропы в глубокий нехоженый снег.
Куда? Стой! Стой, дурья голова! Ты понимаешь, тут заминировано все кругом. Смотри, звезда погасла.
Прощай, прощай, матрос.
Кавалер снял шапку и долго стоял, закрыв глаза. Снег падал на его волосы и не таял. Единственный в городе базар копошился на месте выжженного крытого рынка, чей обугленный скелет показывал из-под снега то одну, то другую свою кость. Базар извивался меж грязных, источенных желтыми воронками сугробов. Яростно бойкие женщины с подглазными опухолями во все лицо толкали кавалера и молча предлагали ему из-под полы мутные подозрительные бутыли. Старик в детской шубке, протертой до белизны, расставлял на снегу старинные фотографии в резных металлических рамках. Скифские бабы, едва шевелящиеся серые холмы, разложили на серых полотенцах серые же лепешки. Все здесь было жалким, продрогшим, и не скрывала этого. Все терпело давно уже выше сил. Наконец кавалер увидел то, ради чего пришел сюда. Правда, это был не хлеб, а сухари.
Но сухари даже выгоднее. Их на долгое время хватит девочке.
Как видно, буханка, из которой они произошли, была отборная, ровная, гладкая. Нож-хлеборез остро точен, рука режущего тверда. Сухари получились один к одному, близнецы, чуть рыжеватые от духовочного жара, все в мелких круглых порах. Кавалер поднял глаза на торговца и увидел перед собой аккуратного старичка в железных очках и круглой мерлушковой шапке. Старичок вежливо улыбался. Кавалер увидел, что старичок торгует не только сухарями. На снегу, на старой пожелтевшей скатерке, в живописном беспорядке лежали разные предметы. При беглом первом взгляде на них сердце кавалера глухо заныло.
Тепло чьих-то домов, рук и взглядов еще не остыло на всех этих шкатулочках, флакончиках, пепельницах, морских раковинах, пудреницах, подсвечниках, резных костяных ножах, тросточках, статуэтках, гребешках, украшенных перламутром.
Все эти предметы, хоть и лежали рядом на мятой скатерти, застенчиво сторонились друг друга, всем своим видом показывая, что они не привыкли находиться рядом, не имели чести быть до сих пор знакомы. Внезапно кавалер вздрогнул. Взгляд его натолкнулся на маленький детский башмак. Он был украшен парой медных бубенчиков.
Где второй?
Не могу знать, дорогой.
Где второй, я спрашиваю, где?
Чего глотку дерешь?
Я напомню тебе звук моей шпаги.
Граждане, убивают!
Где девочка?
Граждане!
Отвечай!
Помогите! Помогите!
Отворите! Эй! Отворите!
Чего орешь?
Ты Открывай немедленно.
Ладно, ладно, потише, а то последние кружева прорывает.
Я проткну тебя, подлец.
Я непротыкаемый.
Посмотрим.
Хватит, хватит крови. Такая зима, такая война. Разойдемся мирно, радушно.
Мирно, радушно. Бакалейщик, кулинарщик, фальшивомонетчик, куда спрятал девочку?
Помилуйте. Никакой девочки в помине не было, господин кавалер. Какие сейчас девочки? Мрут, как мухи.
Ты лжешь, подлый раб.
Посягает. На честных людей посягает. Сейчас портального позову. Время военное, разбираться не станут. Раз посягает к стенке.
Она была здесь. Что с ней сделали?
Зачем ей ходить сюда? Конфетами здесь больше не пахнет. Самим есть нечего. Идите, идите. Тихонечко, спокойненько.
А это откуда?
Башмаки?
Да.
Ты на базаре что угодно купишь. Иди, иди. Дезертир!
Это я дезертир?
А то кто же?
Будьте вы прокляты. Я буду искать. Я еще вернусь.
Обстрел начался рано. Снаряды ложились рядом с нашим домом.
Ироды окаянные.
Наш корабль. Вилку берут, сволочи.
Очередь в убежище загнали. Теперь хлеба долго не получим.
Если попадут в наш дом, к мамке побегу, понял?
И тут что-то раскололось снаружи. Солнце било мне прямо в глаза, и ничто ему не мешало. Холод охватил лицо, запахло дымом.
Пихай! Пихай подушку! На!
Я схватил подушку, стал запихивать ее в окно. Осколки стекол, оставшиеся в раме, с треском рвали наволочку. Я вышел во двор следом за Васькой и увидел снег в черных крапинах. Поднял голову, окно на третьем этаже светилось. Точно жерло раскаленной печи. Это была квартира, в которой жил белый полушубок. На дворе стояли люди в брезентовых робах и рукавицах. Из-под брезентовых же капюшонов виднелись темно-красные обветренные лица, а один стоял с откинутым капюшоном, и на ушанке у него сверкала золотая капуста.
Сам-то дом был.
С полчаса как пришел вроде.
Детально все сгорело, товарищ лейтенант.
Детально. Ну что тут хоть осталось?
Прах, товарищ лейтенант.
Зола, вы хотите сказать?
Так точно. Прах.
Прах. Прах. А человек?
Следов человека не обнаружено.
Белый полушубок исчез. Был он в квартире или нет, никто точно не знал. Его не разыскивали. По нем не плакали. Кто же он был? Не в моем воображении, а в жизни. Не знаю. И никогда уже не узнаю. Они жили здесь, в нашем городе, в старинном многоэтажном доме. Я не стану называть улицу, где стоял дом. Потому что, когда я рассказываю эту легенду старым ленинградцам, блокадникам, каждый из них говорит: «Я помню, они жили на нашей улице». И приводят такие доказательства, которым нельзя не верить. Поэтому я не стану называть улицу. Да это и не важно. Они жили в нашем городе, эти музыканты. Вот что главное. Никто толком не знал, как они здесь появились и откуда пришли. То ли остатки военного оркестра, то ли артисты филармонии, не успевшие эвакуироваться. Рассказывали, что один из них – высокий флейтист в старой опаленной шинели. Кто-то видел у него шпагу на поясе, но другие отрицают это. Собрал к себе умиравших от голода и холода товарищей музыкантов. Музыкантов было четверо – трубач, флейтист, кларнетист и скрипач. Люди, из окрестных домов, чем бы ни занимались, работали, топили свои печурки, просто лежали без сил. Каждый день ждали, когда из высокого старого дома зазвучит музыка. И люди воспрянут, и, может быть, поверят, что все еще впереди, что стоит только собраться силами, перетерпеть. Первой умолкла скрипка. Несколько дней люди ждали ее, но она молчала. Потом видели, как музыканты увезли на саночках маленькое тело скрипача. В то утро мороз был фиолетов. Потом замолчал кларнет. И снова люди провожали глазами саночки, который тащил по снегу, едва передвигая ноги, старый трубач. Флейтист шел следом. Теперь их осталось двое. Они играли утром, днем и вечером, почти не выходя из дома. Музыка продиралась сквозь ледяную коросту зимы. Дом музыкантов стоял унизанный гигантскими сосульками, точно сказочный дворец. Диалог трубы и флейты был знаком каждому горожанину, и каждый понимал его по-своему, а все вместе понимали: город отдавать нельзя. Лучше умереть, чем отдать. Начинался обстрел, но между разрывами снарядов, ложившихся все ближе и ближе, слышно было музыку. Они не уходили в убежище. Наступил день, когда флейта осталась одна. Еще раз проскрипели саночки по синему снегу. Увезли трубача. Но вечером люди услышали весь оркестр и трубу, и кларнет, и скрипку, и флейту. Только звучали они по очереди, а исполняли одну и ту же мелодию. Так флейтист прощался со своими товарищами. В новом районе нашего города, где дома так похожи друг на друга, что порой кажется, будто не идешь, а топчешься на месте, ничто, кроме поросших травой дотов, не напоминает о прошлом. Порой я испытываю сильную тоску по старому городу. Тогда я бросаю все дела и еду на Петроградскую сторону, туда, где среди искривленных временем огромных корявых деревьев по-прежнему тихо живет древняя крепость. Здесь, в крепости, особенно чисто, как-то освобожденно думается о тех, кого нет с нами, кого отняла война, кто уходит от нас, не исчезает бесследно. В этом великая тайна и оправдание бытия. Он остается с нами в самом своем сокровенном. Мы смотрим на мир его глазами, сверяем с ним свое дыхание, сердце, поступки. И чем дальше уходит он от нас в каждодневном земном существовании, тем ярче сияет его душа на небосклоне нашей памяти.
Вы слушали окончание радиоспектакля «Игры на городском дворе» по повести Александра Крестинского. В передаче принимали участие артисты Сергей Дрейден, Марьяна Мокшина, Светлана Письмиченко, Сергей Бехтерев, Вячеслав Захаров, Галина Гудова, Ирута Венгалите, Сергей Черничков. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко, редактор Инга Бочанова.